Это возникало у нас спонтанно, поэтому она будет несколько сумбурная, но мы будем стараться ее структурировать по ходу. Что нам было обнаружено на этом интенсиве и вообще в учебных группах, в программах, что все студенты и терапевты, наши коллеги, очень неплохо знают теоретические и философские основы гештальт-терапии. То есть если спрашивать, задавать вопросы о том, на чем основана гештальт-терапия, на каких столбах она стоит, все очень правильно и хорошо отвечают. Но в процессе приложения этой теории к практике, как будто бы эти столпы начинают немножечко шататься. Вы знаете, как если бы опоры стояли на не очень твердой почве. И нам с Андреем показалось интересным сейчас посмотреть, что же это за искажение, что происходит с теорией, когда она прикладывается к практике, к контакту, встрече между терапевтом и клиентом, да и в общем-то к встрече между двумя людьми.
Ну да, вот, может быть, еще раз то же самое, что Нина только что обозначила, может быть, чуть-чуть другими словами. Вот возникает раз за разом ощущение, как-то с коллегами там, на тренерских сборах разговаривали, в кулуарах интенсивов, что вот в разных формах реализуется какой-то такой досадный процесс. Что в группах, например, участники, ну или вот в терапии, в супервизор, особенно в группах это все видно. Как будто бы человеки пытаются вот, ну, из какой-то некоторой аутической ниши, такого тревожного приглядывания за другими, ну из какой-то одинокости, каким-то скачком оказаться в такой плодотворной близости с другим человеком. И вот в той плодотворной близости, которая вроде бы дает мне подтверждение моим надеждам, ну, обретение какого-то знания о себе. Ну, как будто бы я вот стремлюсь через вот эти оценки других людей, ну, сформировать очень быстро собственную идентичность. И обламываюсь, и откатываюсь назад. Ну, и вот это колебательное движение, связанное то ли с разочарованием, то ли с обидой, то ли вот со злостью, ну, а? С болью, да. Ну, оно какое-то очень досадное. Вот все больше замечаю, что, например, в обратных связях, ну, на группах, после какой-то работы, почему-то вот очень многие участники говорят, злость, вот прямо у меня злость, как я кто-то работал, на терапевта, на клиента. Начинаешь спрашивать, точно ли у тебя злость, или, например, досада, подумает и говорит, нет, вроде действительно досада. Ну, как будто что-то вот я тоже хотел, но не случилось. И мы правда подумали, что может быть, если вот про название лекции, которая так толком не родилась, но, наверное, это вот может прозвучать как феноменология близости. То есть как вообще формируется вот эта вот подлинная близость, почему порой действительно есть какие-то сбои, какие-то скосы. И правда, действительно, как говорила Нина, стало приходить в голову, что, видимо, это связано с искажениями в трех основных полях, что ли, ну, гештальтистских, в трех, ну, в понимании, в проживании трех оснований гештальт-терапии. Это диалогичность, которая, видимо, как-то не так понимается и строится. Это полевые какие-то феномены, которые, видимо, не учитываются, игнорируются. И это, собственно говоря, феноменология как таковая, ну, которая может быть вот ты начнешь, да, которая вообще вот в нашем каком-то понимании очень часто понимается даже не то, что искаженно, упрощенно.
Вот если начать с феноменологии, все прекрасно знают, что не существует одной единой объективной реальности. Вот если задать какие-то вопросы в группах, вы об этом говорите, в индивидуальной терапии, в супервизии, вы говорите, конечно же, у каждого из нас своя реальность, каждый впечатлен по-своему, каждый переживает что-то по-своему. Как же это происходит на практике? На практике, если мой партнер по отношениям, например, мой клиент, говорит мне, что он влюблен, или он сердит, или он озабочен своей мужественностью, или она своей женственностью, то мне кажется в этот самый момент, что мне все становится с ним ясно. И одним из искажений феноменологического подхода мы можем назвать вот эту вот идею об общей реальности, особенно об общей реальности абстрактных понятий, безусловно, не существующих в общей реальности, и мы можем только поговорить об этом и попробовать эти реальности разделить, рассказать друг другу, как это устроено у нас, у тебя и у меня.
Ну да, ну... А? Ну да, потому что, более того, вот, как бы это сформулировать, ну, вот если смотреть, как отношения между людьми, ну, например, с годами, становятся все более зрелыми, то, правда, там можно обнаружить следующий феномен, что поначалу в отношениях очень много такой насыщенности страстными переживаниями между партнерами. Ну, не знаю. Ну, потому что очень много действительно какого-то прям пьянящего кайфа от того, что ты меня подтверждаешь. Я, ну, имею какую-то власть над ситуацией за счет того, что, ну, что у меня есть обладание тобой, и ты подтверждаешь мою существенность, значимость, те фрагменты идентичности своей, по поводу которых я шибко сомневался. И это очень, правда, упоительная ситуация. И тогда я скорее... ну, как или иначе, ориентирован на свою такую внутреннюю феноменологию. Я не столько пытаюсь узнать, как ты устроен, сколько я пытаюсь получить подтверждение тому, что мне важно получить, ну, как подтверждение о себе. А с годами все больше возникает существенность такого элемента, ну, например, зрелой любви по Фрому, по Эриху Фрому, как знание. Вот то, что я знаю партнера, я знаю, как в принципе устроены его вот эти самые феноменологические цепочки, о которых чуть позже будем говорить. Знаете, то есть, вообще-то, если подумать, вот прямо сейчас утром, когда мы с тобой тут гуляли, появилась метафора, что по-хорошему в дневнике очень важно для развития отношений следующий интерес. Вот такой, помните, наверное, в детстве, как было интересно открыть какой-то механизм, ну, будильник, например, и посмотреть, как оно там все. И тут есть два вида интереса. Первый, что там внутри? Но вот это не исследование внутренней феноменологии. Потому что исследование внутренней феноменологии – это открыть крышечку будильника, посмотреть, что там внутри, и постараться понять, как это работает. Ну, вот как эти шестереночки сцепляются. Например, я уж тогда закончу мысль про вот эту внешнюю и внутреннюю феноменологию. Вот очень часто приходится сталкиваться с тем в терапии, что происходит некое упрощение представления о феноменологии. Например, совсем начинающие терапевты, они правда искренне считают, что такое исследовать феноменологию. А это вот смотреть внимательно и собирать некие внешние знаки. Ну, на первый основе, например, из какого-нибудь Алана Пиза, что если у тебя руки скрещены и ноги перекрещены, значит, ты мне не доверяешь. Ну, потому что я внешние знаки снял, ну, как ты выглядишь, как ты хмуришься, как ты двигаешься. Вот. Ну, например, если там какая модуляция голоса. И вот я на основании этого делаю некий вывод о тебе. На самом деле, в фокусе нашего внимания должно быть прежде всего не это. Это важные вещи, о которых я сказал. Но прежде всего очень важно исследовать, как ты проходишь свой внутренний путь от восприятия ситуации к некому отношению к ней. И вот на этом пути формирование такой внутренней феноменологической цепочки есть 4 шага у каждого из нас. Первый шаг – это, собственно, переживание. Ну, там я вот сижу сейчас, смотрю на вас, и я переживаю ваше присутствие. Ну, неким образом там вижу, слышу, то есть я неким образом переживаю. Второе – это интерпретация того, что я вижу, слышу там, да, прикасаюсь к чему-то. Вот. Третье – это наделение смыслом вот этой моей интерпретации, то есть наделение значением. Что это для меня значит? Ну, там, твой взгляд или кивок головы. И уже четвертое – отношение.
Мы вчера разговаривали о том, что нарушение феноменологии в отношениях, и терапевтические отношения не исключение, это когда я всю эту цепочку другого замечаю какими-то своими мыслями об этом, например. То есть я замечаю что-то, что делает другой по отношению ко мне, в примере твоем, Андрей, там, скрещивает, например, ноги или руки. А потом, вместо того, чтобы узнать, как устроен этот будильник, задать ему вопрос, там, чего он делает, когда он скрещивает ноги и руки, что он чувствует при этом, как он относится к тому, что он чувствует, и для чего сейчас ему эта позиция, я начинаю замещать его смысл и значение осмысленными значениями своими. И чаще всего даже не обозначаю это в контакте, а как-то реагирую уже, исходя из этого, как если бы я была в этом уверена.
Ну, вот та штука, которая возникла на одной из групп здесь на интенсиве, и в последнее время, в последние годы я очень часто с этим сталкиваюсь, и все чаще и чаще пытаюсь об этом разговаривать с людьми. Вот, например, феномен так называемого отвержения. Ну, я, значит, пришел к тебе, вот, и говорю, слушай, пойдем вот на море купаться, заодно вот, поговорим. А ты говоришь, нет, не пойду. Вот если я вот просто так оставлю для себя в своем восприятии вот этот твой ответ, я могу очень быстро сформировать некое отношение к твоим словам такое, что ты меня отвергаешь. И вот в группах очень часто звучит вот этот термин отвержение, страх отвержения, обида по поводу отвержения, злость на то, что меня отвергли. И если внимательно так исследовать феноменологическую цепочку партнера, то можно обнаружить очень даже запросто, что отвержение вообще-то имеет две формы. И первая форма отвержения – это, ну, как бы сформулировать, когда у меня есть неприятие к тебе, я хочу, чтобы ты исчез, ну, противен ты мне. Вот, и так... отвратителен. Поэтому вот отвратителен ты мне, Андрей, поэтому, значит, я тебя и уйду отсюда. Вот. А вторая форма отвержения очень даже простецкая. Ну, это отвержение как отсутствие некой потребности. Ну, условно говоря, если я прихожу в ресторан и заказываю какой-нибудь... Вот каждое тут утро нам с бумажками какими-то к нам подходят и говорят, вот, пожалуйста, крестики, не знаю, как вам, тренерам тоже, поставьте крестики. Вот вы будете, например, на обед есть вот рис или картошку. Но ведь если я ставлю рис, это значит, я отвергаю картошку. Но совершенно не потому, что она ужасная и плохая, а просто потому, что у тебя больше потребность в рисе. В этом смысле любой выбор – это не что иное, как отвержение альтернатив. Вот и все. Вот. И поэтому, если я, например, говорю «ястреб», это значит, я отвергаю процесс еды. Но моя мама, например, не исследуя феноменологических цепочек, очень быстро делает вывод, что я ее не люблю. Вот. Ну, а на самом деле исследование должно быть. А почему, а чего ты не хочешь? Там, я плохо готовлю, спрашивает меня мама. Да нет, просто я сыт. Правда, здесь у нее затруднение, потому что у нее же своя феноменология. Доходит до некой удивительной конструкции. Она говорит, как это ты сыт, ведь я там долго готовила. Вот, как она это связывает? Очень интересно. Я сначала злился и говорил, ну, безумие какое-то. Потом стал изучать, ну, просто расспрашивать. Оказалось, действительно, все как-то весьма понятно у нее там. Ну, ладно, не буду отвлекать. Да.
Собственно говоря, этот процесс, который Андрей описывает, процесс интереса, да,
Точно? Процесс, который Андрей описывает, вот этот процесс поиска внутренней логики мамы, почему она так решила, что отвергая ее еду, я в этот момент отвергаю ее, этот процесс, который терапевт, по идее, должен заниматься все время со своим клиентом. То есть как это так у тебя это устроено, что ты злишься, что это означает? Какими при этом процессами ты занят, когда ты злишься? Потому что же это иллюзия, если мой партнер говорит мне, я злюсь, и я решаю, что в этот момент он бодр, активен, и сейчас будет со мной ругаться. И, например, реагирую со своего уже состояния, когда со мной ругаются. А он в этот момент подавлен, грустен и уходит в сторону. Это он называет злиться. Но...
Да, важно то, что ты говоришь. Потому что ведь в любой культуре, которая имеет много лет существования, вот, ну, мы там про мифы говорили с Володей, а кроме того, есть еще свои всякие термины, паразиты, вот эти вот привычные паттерны. И в этом смысле едва ли не модно бывает их употреблять. Ну, например, я часто замечаю, что в группах на обратных связях люди говорят, я на тебя злюсь, но говорят таким голосом, с таким лицом, никакого там признака злости нет. Но они вот, ну, потому что маркируют это как злость. Я злюсь. Хорошо бы поспрашать, вот как это у тебя внутри проживается, эта злость. человек вообще затрудняется начувствовать какие-то паттерны злости. Возможно, под словом «я на тебя злюсь» он имеет нечто другое. Ну, например, я разочарован, мне скучно, я чего-то другого ожидал.
Это же прекрасное слово «поддержка», которое вы слышите все время в группах или у себя в терапии, или даже у себя в отношениях. То есть я хочу поддержки, ты хочешь поддержки, я хочу дать тебе поддержку. Вообще совершенно непонятно, что это такое.
Да. Вот, потому что, ну, так изначально-то, если посмотреть, ведь в каких-то тактиках терапии, что ли, писать терапии, поддержке придавалось очень существенное значение, но речь шла о том, чтобы поддерживать некие слабые фигуры, некие плохо осознанные и так далее. Мы продолжаем воспринимать поддержку как исключительно такое эмоциональное, теплое, доброе отношение к человеку. Да нет. Вот. И когда один человек другому говорит, я тебя поддерживаю, мне очень хочется спросить, в чем именно, в каком процессе ты поддерживаешь этого человека, в каком его процессе и как?
Хорошо, давай переходим дальше. Есть еще такое искажение феноменологического восприятия. Это когда кто-то один в паре решает, что какой-то феномен главнее или более ценен, чем другой. Например, часто таким главным и ценным феноменом выступает личная горестная история клиента. Вот предъявляется клиент этой горестной истории, рассказывает какую-то трагедию в своей жизни, может это делать бесконечно, долго, из сессии в сессию. Но для терапевта по его каким-то религиозным или моральным убеждениям его личная горестная история этого клиента оказывается очень значимой. И поэтому он старательно не замечает какие-то другие факты или какие-то другие феномены их отношений. И то же самое может происходить и в личных историях каждого участника. То есть в личных отношениях люди часто выбирают какую-то одну феноменологическую единицу и считают, что она самая важная. Ну, например, жена предъявляет претензию мужу и говорит, ты не заботишься обо мне. Он говорит, ну как не заботишься, если я работаю на трех работах, там уже света белого не вижу, вот я о тебе забочусь. Она говорит, нет, ты мне чайку утром не делаешь. И тогда получается, что эта феноменологическая единица занимает все ее восприятие. Она становится самой главной и нарушает одновременно и принципы феноменологии, и полевую парадигму, о которой тоже стоит немножко поговорить.
Ну, или вот, опять-таки, иллюстрация того, о чем ты не говоришь, прямо из интенсивовской жизни. Причем две иллюстрации такие полярные. Про одно и то же, но с разных концов. Ну, вот терапевт, вот клиент, вот они работают. Например, терапевт по какой-то причине может быть очень обеспокоен тем, что надо держать границы. Поэтому, например, он прям строго смотрит за тем, что если договорились, вот на предыдущем интенсиве у меня была история очень любопытная. Там, или не на предыдущем интенсиве, ну не помню. Ну, в общем, сидит супервизор, смотрит сессию. Ну, и они договорились заранее, что сессия будет, например, идти 40 минут, а 20 минут супервизор. А терапевт с клиентом взяли и закончили сессию на 3 минуты раньше. Соответственно, не 40, а 37. И супервизор думает, надо держать границу. Поэтому эти 3 минуты я не начну супервизор. Потому что очень важно, чтобы границы были соблюдены. И это может выглядеть слегка неловко и немножко нелепо. Почему? Да потому что, в общем, какой-то принцип взят за самый главный. Не факт, что сейчас в этой полевой ситуации их контакта это настолько существенно. Сама по себе идея помогать клиенту в удержании границ очень светлая. Но насколько это сейчас, правда, приоритет? Другая крайность. Например, терапевт может правда решить, что самое главное – это, в общем, помогать, быть искренним, душевным. Ну и, в общем, если я, затягиваю сессию, едва ли не там, не в полтора раза, так это ничего страшного. Ну, потому что самое главное – человеку помогать. А потом происходит удивительное событие, что клиент начинает пропускать терапию, клиент начинает точно как-то безалаберно относиться, ну, например, к оплате, да и вообще ко многим вещам в длительной терапии. А почему? А потому что граница разболтана, а потому что сеттинг не держится, а потому что терапевт каким-то образом решил, что помощь приоритетна в принципе. Ну, раз и достиг.
Ну, в контексте отношения от того, что происходит.
От того, что происходит, от пули. Ну, вот что-то такое. То есть, если говорить о том же самом, о чем мы сейчас с Ниной, может быть, с удачем в перспективе поля, то вот у Малькольма Парлетта, вот человека, который, такого гештальт-терапевта британского, который описал 5 принципов теории поля применительно гештальт-терапии, там есть вот этот последний принцип, который он описывает, принцип потенциальной значимости, что в поле нашего контакта, нашего опыта нет ни одной детали, которая заведомо несущественна. То есть все может оказаться очень существенным. Понимаете? Ну, вот любая мелочь. Ну, об этом, кстати, очень хорошо знают как люди, которые занимаются безопасностью. Ну, или там техникой безопасности. То есть совпадение каких-то мелочей в определенной кризисной ситуации может дать колоссальные изменения. То есть у нас нет ничего, что принципиально и существенно, и у нас нет ничего, что априори заранее является важным. Да, главным.
Мы можем наблюдать, например, нарушение этого принципа, когда взрослый человек общается с ребенком. Вот это самое яркое такое впечатление. Например, ребенок говорит: «Я боюсь». Взрослые отвечают ему: там нечего бояться. Потому что у него, естественно, другие приоритеты, у него по-другому расставлены зоны безопасности, он давно уже знает, что в темноте не живет никакой дата. Но ребенок этого не знает. В этот момент происходит нарушение диалога, в этот момент нарушение контакта происходит. И часто с нашими клиентами мы делаем такую же штуку. Клиент говорит: я боюсь. Или я стыжусь чего-то. А мы говорим: у меня тут нечего стыдиться. Вот там, посмотри на меня. Я же не стыжусь этого. Или там, посмотри на другого человека. Это же нормально, он не боится. И тем самым мы как будто бы отрицаем в этот момент реальность другого человека и нарушаем ту самую близость, которую так долго стремимся, которую так долго конструируем.
Что-то вдруг захотелось познакомиться хоть чуть-чуть с вашей внутренней феноменологией. Мы какие-то вещи говорим, ну, более или менее понятно, почему мы про них говорим. Или вот, что-то кивает.
Да?
Вот. Ну ладно, хорошо. Ну, знаешь, поскольку время, смотрю, что-то бежит, вот если все-таки там, может быть, уже завершать с феноменологией, нет? Да, то тогда, по сути, смотрите, тогда становится понятной суть и... Ну, причина возникновения вот этих знаменитых гештальтистских вопросов. Когда всякий раз, когда человек нам о чем-то говорит, о каком-то событии своей жизни, мы у него спрашиваем: и что это для тебя? Чем это является для тебя? Мы не торопимся, типа, кивнуть головой и сказать: понятно. Человек говорит: у меня, я не знаю, тяжело критически болит ребенок. Не спешите понимать все его переживания. Спросите, да, волнительная история, что именно это для тебя? Там могут быть удивительные вещи, мимо которых вы можете проскочить.
Не спешите решать, что это самое ужасное, что происходит в жизни человека. Там действительно может быть другое значение. Например, в диалоге вдруг выясняется, что то, что ребенок болен, конечно же, ужасно, но дает долгожданную передышку для человека, который уже там заморочился и заработался до такой степени, что сам понимает в этой работе.
Да, а у другого родителя это может служить подтверждением его несостоятельности тотально. Что я не усмотрел, я плохой родитель. А у третьего человека это может быть крушением перспектив, крушением смысла. Вдруг с ним что-то случится, и он погибнет. Так от ничего жить. Это очень разные конструкции. И наша задачка – это очень уважительно, очень внимательно исследовать вот эти формирования, вот этих цепочек, чтобы потом можно было еще выяснить отношение к этой ситуации. Ну ладно. Ну, чего?
Потому что еще помимо того, чтобы задавать вопрос, там, что ты переживаешь и что это значит для тебя, еще неплохо было бы выяснить, для чего человек вам это сейчас говорит. Прежде чем каким-нибудь образом реагировать на это, то есть задать ему вопросы, то есть что он делает, когда он рассказывает эту историю, что сейчас ищет, о чем он говорит конкретно, когда он рассказывает ту или иную историю вам.
Да. Хорошо. Вот это будет про диалог.
Потому что мы знаем, что диалог — это один из основных инструментов, и вот этот самый там третий столб, на котором гештальт-терапия расположена. Мы часто в диалоге, мне кажется, допускаем вот такие два искажения. Один – это восприятие диалога исключительно как некоторой речевой конструкции, когда все, что происходит, происходит в разговоре между клиентом и терапевтом, забывая о том, что послание и очень важные иногда интенции происходят невербально. Вот мы с Андреем пока гуляли, да, разговаривали, что если я долго живу, например, со своим партнером, и его попытки прояснить со мной отношения и поговорить о них могут мною восприниматься менее идеологично, чем его возможность оставить меня в покое. И когда он уходит в тот момент, когда я хочу побыть одна, это гораздо более признательная часть диалога, чем наоборот.
Ну, да, потому что, в общем, ну, такая известная конструкция, что диалог, в кавычках, состоит, да, из присутствия и включенности. То есть, когда я есть, я присутствую как я подлинный, и если я правда хочу быть в диалоге с тобой, или там, ну, примерный эквивалент в такой гештальтистской терминологии, выйти на границу контакта, то моя задача, ну, по-настоящему здесь быть реальным собой, не маской, там, не чем-то еще, а вот реальным собой. Тогда я максимально присутствую. Но вторая составляющая – это включенность. Это такая действительно, ну, очень чувствительна к тебе. Я замечаю, что меняется в тебе. Я все время держу глаза открытыми. Вот очень важный такой момент. И, ну, вот, например, ну, как вариант того, что ты им говоришь, очень часто прямо воспринимается как некая доблесть. Что я вот, если у меня какие-то возникают переживания, если возникают какие-то чувства, то вот надо быть таким, типа, честным и подлинным и искренним, и обязательно с тобой ими поделиться. Вот. И люди не всегда задумываются, а вообще, насколько сейчас какое-то это востребовано, ну, чтобы я поделился. Это, знаете, это порой, ну, выглядит как, в общем, нарушение очень банальных законов предоставления обратной связи. Потому что если вы почитаете там старые добрые тексты про обратную связь, то, в общем, понятная история, что обратная связь вообще-то потребована. Ну, надо бы посмотреть, вообще человек точно ли нуждается в вашей обратной связи? Вот точно ли он сейчас, ему сейчас важно познакомиться с вашими переживаниями? Почему? Потому что все-таки, опять-таки, смотрите, терапия – это помогающая профессия. И поэтому... даже и в группах тоже, ведь, например, человек поработал. Но если мы правда озабочены тем, чтобы как-то ему помогать, его поддерживать, его процессы, то очень важно понимать, вот я сейчас даю обратную связь и говорю о том, что я на тебя злюсь, я прям гневаюсь. Это я с какой целью говорю? Чтобы облегчиться или чтобы у тебя было какой-то дополнительный пласт понимания? Точно ли сейчас есть твоя потребность? Вот.
Точно так же на одной из групп спрашивали, правильно ли в обратной связи или, например, в обратной связи клиенту, если я терапевт, давать информацию о каких-то личных историях. Вроде есть мнение, что неправильно, и есть мнение, что правильно. И тогда тут нет общего решения, как нету, например, Камасутры для каждого присутствующего здесь. Каждый должен искать свою какую-то линию, и что сейчас уместным будет. И моя история, которая рассказана, нужна для облегчения меня или для того, чтобы моему клиенту или моему партнеру было что-то понятно обо мне или о себе. Я думаю, что еще одно искажение, о котором стоит сейчас упомянуть, это когда... мы теряем ценность самого диалога как присутствия. Вот Андрей говорит о том, что это очень важная часть, да, отношений терапевтических, это присутствие в жизни друг рядом с другим. И часто в процессе разговора нам кажется, что у этого разговора должна быть какая-то отдельная, особая цель, результат этого разговора, к которому мы стремимся вместе с нашим клиентом и тщательно нашего клиента туда затягиваем. И в этом смысле мы, конечно, сильно объективизируем отношения и уходим из модели «я-ты», потому что у нас есть уже цель. У нас цель – добиться результата. Чаще всего того, который есть у нас в голове. Иногда того, который есть в голове у клиента.
Ну да. Ну или тоже вот мне кажется, что иногда приходится сталкиваться с вот с чем. Вот есть вот эти две знаменитые стратегии работы. Извините. Две стратегии работы в гештальт-терапии. Это работа на границе контакта и работа с внутренней феноменологией клиента. Я не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, но у меня, например, порой возникает ощущение, что для некоторых терапевтов, в начале особенно пути, есть какая-то такая по умолчанию дифференциация, что вот работа с внутренней феноменологией, но это вот, ну, как бы так себе, а вот самая крутизна, это выйти на границу контакта. И это приводит к каким-то досадным недоразумениям. Но тогда, в общем, клиент, например, обеспокоен исследованием своего внутреннего мира. А терапевт все его тащит вот себе в отношения. Ну и даже как-то злится, что ты что-то вот... Зачем тебе я тут, если ты вот так прекрасно сам с собой разговариваешь? Для чего ты меня выбрал? Мне тебя не хватает. Вот эта фраза, сказанная клиенту, очень любопытна. Мне тебя не хватает. Ну, в общем, у клиента очень легко будет формироваться некая неловкость, что он терапевта не удовлетворит, а должен был типа. Вот. Но это тоже, мне кажется, какое-то искажение. Потому что многие, конечно, из нас очень любят ссылаться на Мартина Бубера. Ну, не надо забывать, что вот эта форма «я-то отношения». Вы почитайте Бубера. В общем, он же очень ясно пишет, что это совершенно правильно, что это скорее эксклюзив в нашей жизни. Это скорее какие-то точки пиковых встреч. Это большая часть нашей жизни занята не этими отношениями, а отношениями «я-оно». Вот. В которых нет совершенно ничего ужасного вот в этих объектах отношений.
Более того, терапевтическая позиция их несколько предполагает.
Да.
Учитывая то, что мы на работе, у нас есть клиент.
Да.
Еще хочется сказать, что если терапевт или партнер тащит другого в эти я-ты отношения, вроде как требует близости, присутствия, отключенности, всего того, чем эти отношения близости отличаются, он тем самым, как это ни парадоксально, отношения все же объективизирует. Потому что он требует сейчас от другого того, чего другой не готов или не намерен дать.
Ну да.
Еще одна вещь, это, видимо, другая крайность, это когда терапевт говорит, что чувства, образы или интенции клиента, которые рождаются прямо сейчас в терапии, к нему не имеют никакого отношения. Это не мое, это твое.
Ну да, это мы, кажется, уже с тобой плавно переходим к полевой парадигме. Потому что вот подобное утверждение, это вообще игнорирование базовых оснований. Потому что совершенно невозможно быть изолированным от полевых процессов. И когда мы говорим, что это не мое, имея в виду, что я вообще никакого отношения к этому не имею, это лукавство. Но это все равно, что предполагать, что существует хлопок одной ладонью. Говорят женские ветераны. Ну, попробуйте. Не знаю, хлопните одной ладонью. Не получится. Вот. Поэтому, наверное, может быть, поговорить, правда, об искажении полевых каких-то. Как лучше поговорить?
Для начала смешное искажение, которое вы все знаете, это некоторая такая мистификация теории поля.
Вот, да.
Вы про нее очень хорошо знаете. Это когда вот сейчас пролетел самолет, это точно вы не хотите, чтобы мы летели. Потому что он же шумит, это поле сработало вот таким образом.
Вот я вот эту фразу уже слышать спокойно не могу. Поле работает. Эта фраза такая распространенная, тоже такой термин «паразит культуральный». И в ней, правда, очень много такого мистического. Потому что, типа, есть некое мистическое поле, которое невидимым образом работает. Вот. Нам это все неведомо, но оно работает. И поэтому оно подкидывает нам в жизни тех людей, которые сейчас для нас важны. Вот. И вот терапевты тоже говорят, надо же, как поле работает. Вот клиент пришел на мою проблему. Вот у меня подбираются клиенты под мое затруднение. Вот это правда мистификация полевой парадигмы. Там нет еще мистического. Ну, ровно так же, как в общем физика, где, в общем, впервые жила.
Железные опилки пришли на мой магнитик.
Да, железные опилки пришли на мой магнитик. И ничего подобного. Не пришли они на мой магнитик. Речь скорее идет о том, если так верно это все понимать, что поле это вовсе не какая-то хаотическая процессуальная история. И там нет вот этого хаоса и полной непредсказуемости, и вот такого, знаете, не стоит вот так примитивизировать, что типа все возможно, все на все влияет, вообще полная анархия, там такой неспешный хаос. И совершенно не случайно тот же самый Парлетт, описывая принципы теории поля в гештальте, он первым делом описывает принцип организации, что поле всегда организовано. А как оно организовано? По принципу фигуры и фона. Вот. И что неким образом в поле моего опыта, в поле моего восприятия, да, есть масса потенциальных возможностей. Это правда, что поле содержит, ну, все, условно говоря, так, да? Здесь в поле зашито и прошлое, и будущее, здесь в поле зашиты огромные потенциальные возможности. Но я, будучи носителем активного восприятия, и поскольку я за счет своих внутренних феноменологических цепочек, я формирую свое восприятие, я буду выделять некие фигуры. И в зависимости от того, чем заряжено поле моего такого внутреннего опыта, я буду выделять эти значительные фигуры. Ну, условно говоря, если я, в общем, испытываю сильнейшую жажду, то скорее я буду смотреть не на самую красивую русскую девушку здесь, а на ту, у которой в руках бутылочка с водой. Вот, понимаете? Ну, то есть я буду формировать отношения через вот эту цепочку.
Вспомнила, что вы говорили, что одно из искажений вот такой полевой парадигмы, это то, что поле можно настроить раз и навсегда. И таким образом, что в партнерских отношениях оно будет у нас вечно синхронизировано. Ну, это вот как тут говорят, мы построили отношения, и вот теперь у нас началось счастье. Но это невозможная какая-то вещь, потому что, опять же, напоминаю, что поле – это динамическое образование. Оно всегда гибкое, всегда меняется, и, к сожалению, мы не можем синхронизироваться настолько, чтобы пребывать в вечном покое.
Поэтому отношения нельзя построить. И тому из нас нет никакой возможности построить отношения. Мы можем построить всю жизнь. Вот. И нельзя поставить на полочку. Подготовиться и вперед. И что-то хотел как раз еще сказать про... Вот про это выделение фигурно. Вот если так понимать, что поле действительно организовано, да, и человек за счет активности своего сознания, он как-то он является автором своей субъективной реальности, он ее создает, то тогда смотрите, что происходит. Тогда, например, твоя реакция гнева в мой адрес или раздражение вызовет у меня не обиду, а скорее любопытство, как организована твоя реальность, что ты отвечаешь реакции, которые для меня являются неожиданными. Мне очень интересно, как устроен твой гнев. И когда я выдвину на первый план не отношение к твоему гневу, а интерес к исследованию твоей вот этой цепочки, скажи, как именно образовался твой гнев, что именно задело во мне. И это не про то, что я виноват, это не про то, что я должен измениться, а это про то, что мне важно понять, как устроены твои реакции. Мне нужно повышать уровень знания. Правда, в свое время, вот, может быть, я об этом уже говорил, не помню, сегодня, что вот, когда прочитал вот этот фромовский конструкт, что зрелую любовь обязательно входит в знание, меня сначала это как-то там удивило своей типа скучностью, что тут не то. На самом деле именно так. Именно через знание. Вот, ну ладно. Все, хорошо. Про зрелую не будет ничего.
Вы просто вчера говорили, что не нравится этот термин «зрелая и незрелая любовь», потому что он вроде как определяет какие-то виды любви как некачественные. Но сошлись на том, что есть же любители, например, молодого вина. Но и вполне могут быть любители каких-то ярких, страстных, незрелых отношений, в которых очень много аффекта и очень мало знания друг о друге.
Ну, да, просто все уважаете, мне кажется. Речь идет не о незрелости, как о какой-то стыдности, а речь идет о том, что разные будут основания. Ну, незрелые отношения – это прекрасно. Дай нам Бог их испытывать почаще. У них скорее много основано на страсти, на подтверждении, на огромной энергии. Я очень бы хотел, чтобы у меня еще впереди были незрелые какие-то отношения. Вот. А зрелость отношений – это скорее, ну, правда, что то, что основано на знании, на хорошем совмещении феноменологических процессов. это не противопоставление. Это правда, как не прожаренный кусок мяса с кровью, и прожаренный, да, вот это не про то, что лучше, что хуже.
Тут мы опять упираемся в некоторое такое практическое искажение теории, когда нам кажется, что мы очень хорошо знаем партнера. Но ведь это же очевидно, что если вы уходите из дома, и с вами что-то приключается, там, куда вы ушли, то вы возвращаетесь домой немножко иным. И ваши родственники хорошо об этом знают, когда вы занимаетесь гештальт-терапией, уходите на трехдневку, а потом возвращается какое-то чудовище, которое никому не известно. И в этом смысле думать, что можно когда-нибудь до конца изучить феноменологию другого человека и понять, что вот эти цепочки устроены так, будильник работает вот таким образом, Тамасутра с этим человеком написана и все, то я думаю, что в этом существенное искажение.
Ну да. Ну, а еще и возвращаясь к этим зрелостям. Просто понимаешь, в терапии мы на самом деле чем занимаемся? Наша задачка – это повысить способность человека существовать в мире, иметь с ним отношения, жить в этом мире, в таком очень непростом. Поэтому, конечно, это прекрасно, что мы начинаем с самых, может быть, правда, незрелых форм отношений. И в этом смысле клиент к нам приходит на позитивном переносе. И это правда, что обращается поначалу. И это правда, что у нас, как у терапевтов, много вдохновения, может как-то его продвинуть. Но вообще, как в дневнике, конечной целью терапии является не это. Это тоже. Жалко, нет времени. Это мы с тобой вчера, по-моему, замечательно говорили об отличии всяких директивных форм терапии, терапевт-центрированных, от экзистенциальной терапии, вариантом которой является гештальт-терапия. Наша задачка – это сделать клиента не нуждающимся в нас, в конечном счете.
Да, в общем, да. Все отличие в том, что мы изучаем другого не для того, чтобы им потом манипулировать. И, в общем, когда мы говорим, что мы строим отношения с другим человеком, мы часто подменяем этим понятием то, что мы пытаемся его узнать получше, чтобы потом его себе подчинить каким-то образом или своим мыслям.
Да, что-то время неожиданно убежало. Может быть, какие-то есть вопросы или... раздражение.
Сочувствие относится к искажениям контакта, вот как поддержки. Кто-нибудь там два слова может скажете, когда я тебе сочувствую. Это всегда одно или часто разное?
Мне кажется, сочувствие – это прекрасный процесс. Сочувствие – это очень часто то единственное, что я могу дать другому человеку, особенно если речь идет о его проблематике при столкновении с экзистенциальными данностями, например, смерть. И в этом смысле сочувствие – это правда какой-то опыт. Знаешь, является ли сочувствие поддержкой, в этом потовом смысле слова «да», является?
Я не знаю. Разворачивать, в чем я сочувствую?
Слушай, нет. Нет.
Я говорила, пока он не начал говорить, что говорю, хочется тебе в ответ рассказать, что ты имеешь в виду, как ты переживаешь, какое значение ты этому слову придаешь. И в рамках феноменологии.
Знаешь,
потому что что такое сочувствие, каждый будет что-то свое подразумевать.
Ты знаешь, если бы, например, ты мне сочувствовал, то мне бы, конечно, по-настоящему хотелось, чтобы я услышал, что ты понял меня, и чем ты задел. И тогда мне бы хотелось, чтобы ты не просто... я тебе говорю что-то, а ты говоришь, сочувствую. Даже не зная моей ситуации, даже не выяснив, что там со мной происходит, а просто сразу сочувствуешь. А вот если ты меня услышал, если ты побыл со мной, я тебе рассказал о своих там смятениях, переживаниях, и ты сказал, слушай, как-то понятнее, сочувствую. Это было бы более ценным для меня. Да. Ладно. Давайте будем заканчивать. Спасибо большое за терпение.